я ее посмотрел, и, собственно говоря, ничего неожиданного для себя там не обнаружил. Все очень плохо, как обычно. Максимальное количество баллов из 12, которые хоть кто-то сумел заработать, это было 5 шкалов. У всех остальных в районе там, от 0 до 2. Обнаружилось катастрофическое неумение ваше работать с числами, особенно с размерностью. Сколько в метре сантиметров, сколько сантиньютонов в ньютоне. Для вас это такой темный линз, такая загадка, как оказалось. Я переживал, что вы не знаете, что такое герц и чем отличается от единицы на секунду, а там, оказывается, все гораздо хуже, чем я думал. Поэтому, в принципе, никому я ничего не зачел. В связи с тем, что я считаю эту работу, в отличие от всех остальных, принципиально важной для выполнения в этом курсе, поскольку это у вас будущий проект. Поэтому к экзамену у всех она должна быть написана и написана правильно. Для того, чтобы мне на вас время не тратить, потому что, честно говоря, мне уже жалко просто, да? Мы поступим с вами таким образом. Я вам ее выдам на дом. И к следующей контрольной, которая у нас состоится на 12 неделе, попрошу ее дома самостоятельно сделать в течение там, 5-6 недель. Пожалуйста, сядьте, разберитесь, размерности переведите. Не можете сами, значит, не знаю, скачайте себе приложение мобильный телефон для перевода размерности одну в другую. Наверняка что-то такое есть. И терзайте. Особенно Википедию не читайте, да? Нашли, что читать. Я вот на самом первом занятии сказал, мы не читаем ничего в интернете, и что я не дал добро, а вы читаете. Чу. Так, в принципе, если кто-то помнит свой вариант, можно и твой оставить, но не важно, я не буду
нашу.
Теперь там все то же самое, все это
сфотографировать и отдать или вернуть вместе с контролем?
Лучше уходить с собой.
Хорошо.
Только аккуратненько, там, не мять его, не ходить через столовую, там, в туалет. Я тоже не напасу бумаги каждый раз. Это все, что касается контроля. Дома, самостоятельно. Вот придет 1 мая, пойдете на улицу, сядете и напишите. Это не по поводу тебя, не думай о себе так хорошо. Иди садись. У тебя что случилось, расскажи. Не, я не почему тебя не было, я почему-то пришел. Я испугался, думал, что случилось, даже беда какая. Пошел на гироскопы. На тебе тоже листочек. А мы давайте дальше пойдем. У нас с вами по индикаторам стабилизаторов, в принципе, остался один нерешенный вопрос, связанный с влиянием нежесткости в цепи привода гиростабилизатора на его устойчивость. Заголовок мы как-то написали, да? Влияние нежесткости редуктора на
устойчивость
одноосного индикатора гиростабилизатора. На самом деле, если говорить про наличие нежесткости в системе, то, в принципе, их достаточно много. Особенно, если эта система многоосная, с большим количеством рам, ну там до 4, то каждый элемент конструкции имеет какую-то конечную жесткость, в том числе и угловую. И, соответственно, имея эту конечную жесткость, в принципе, имеет некие частоты, на которых колебания вот на этой жесткости могут, в принципе, оказываться в резонансе. Поэтому говорить о наличии какой-то одной нежесткости в системе мы с вами не можем. Этих нежесткостей будет очень много, они каким-то образом друг с другом будут взаимодействовать. Если частоты близкие этих нежесткостей с неблизкие, значит, каждый будет влиять как-то там по-своему. Поэтому нежесткости, они по конструкции распределены. Оценивать вот такую распределенную нежесткость, достаточно такой процесс длительный и сложный, мы с вами этим заниматься не будем, поэтому мы будем рассматривать нежесткость стабилизаторе в виде такой сосредоточенной нежесткости, то есть якобы у нас есть некая нежесткость в одном месте, основным вообще местом, которое нежесткости в котором могут влиять на наш гиростабилизатор, естественно, является канал обратной связи. Ну, основная часть его – это электронная часть. Там, в принципе, же нежесткости быть не может. Электроны там жестко закреплены в проводниках, да? Поэтому остается нежесткости только в механической части, то есть фактически в той части, в которой момент от двигателя передается на объект стабилизации. Вот в этой вот цепи возможно наличие нежесткости. Это могут быть нежесткости рам карданного подвеса, изгибные какие-нибудь, это могут быть нежесткости редуктора, если он у вас есть, и так далее. Основным, самым, вернее, тонким местом в этой цепочке, естественно, является редуктор. Поэтому мы с вами будем рассматривать устойчивость одноосного индикаторного гиростабилизатора с нежесткостью, сосредоточенно непосредственно вот в редукторе. Это вполне допустимо. Если будут какие-то другие нежесткости, влиять они будут точно так же, поскольку они находятся в цепи передачи момента от двигателя к объекту стабилизации. Напоминаю, один раз мы с вами уже изображали нежесткую модель. Представляли мы ее следующим образом. Платформа. Ну, мы рассматриваем одноосную схему, поэтому с одной осью стабилизации, на которой установлен трехступенной гироскоп. И, естественно, объект стабилизации на ней стоит. И она связана с ротором двигателя стабилизации через какую-то нежесткость, которую мы с вами задаем с помощью некой упругой связи в виде пружины. Сигнал с гироскопа через усилитель подается на двигатель стабилизации. Момент со стороны статора двигателя прикрадывается к ротору двигателя, а затем через вот эту нежесткость передается уже на платформу. Нежесткость мы обозначим буквой R. Ну, вернее, так, упругость этой пружины, которая характеризует нежесткость, мы обозначаем буквой R. Схему мы с вами уже изображаем. В отличие от жесткой схемы, где такой упругости нет, такой нежесткости нет, где ротор двигателя и платформа фактически являются одним единым общим телом, поскольку они жестко друг на друге сидят, то там, естественно, мы записывали уравнение движения для одного тела, для платформы, с установленным на ней объектом стабилизации, ротором двигателя и все остальное. В этом же случае у нас два тела двигаются совершенно по-разному. Ротор двигателя и платформа с объектом стабилизации. Поэтому мы оперировали с вами двумя уравнениями. Поскольку тело два, внешних моментов может быть два, демпфирование отдельно у каждого свое и так далее. Для того, чтобы нам структурную схему не захламлять, поскольку нас больше интересует вопрос устойчивости, нежели точности, мы ограничимся воздействием одного внешнего момента на эту систему, поскольку все равно не через вот эту нежесткость с ротора на платформу и с платформы на ротор передаваться не будет. Поэтому мы прикладываем только один внешний момент, который действует на ротор. Индекс R означает, что действует он на ротор. Действием этого момента у нас с вами будет происходить стабилизация. То есть этот момент через нежесткость передастся на платформу, вызовет ее движение, гироскоп это движение, скажем так, заметит, да, с помощью датчика угла мы получим информацию об изменении положения платформы. Этот сигнал придет на двигатель стабилизации, который, естественно, создаст в противоположную сторону направленный момент стабилизации. Ну и со временем равновесит нынешний момент, в результате чего платформа останется. Для того, чтобы разобраться с устойчивостью, а нам это будет удобнее и нагляднее сделать с помощью метода логарифмических амплитудных фазовых частотных характеристик, нам необходимо построить структурную схему вот такого стабилизатора с наличием нижности, которая, как вы понимаете, должна достаточно сильно отличаться от структурной схемы новостного индикатора стабилизатора, которую мы составляли на основании жесткой схемы. Давайте попробуем порассуждать. Поскольку мы задались с вами внешним моментом действующего на ротор, то этот внешний момент у нас будет как раз действовать на ротор. Помимо этого внешнего момента, будут какие еще моменты на ротор действовать? Какие еще моменты на ротор будут действовать, помимо внешнего вот этого, возмущающего? Естественно, поскольку так или иначе у нас двигаться два тела будут по-разному, ротор и платформа, то между ними будет возникать момент упругости вот этой вот пружины, которую мы описываем наличие нежесткости в цепи. Поэтому, естественно, будет действовать дополнительный к этому момент нежесткости. Еще какой-нибудь? И момент стабилизации. То есть, в принципе, не зная пока, как эти два момента будут действовать дополнительно к этому, я знаю, что мне придется эти моменты как-то просуммировать. Я здесь рисую сумматор, пока без знака внутри. Но вот этот момент и два, которых мы сказали, нежесткости и стабилизации, приведут к наличию некого момента дельта n, который непосредственно уже будет действовать на ротор двигателя. Действуя на ротор двигателя, он заставит ротор двигателя повернуться на угол альфа ротора. При этом передаточная функция ротора будет чему равна?
Там точка не должна быть?
Нет.
Нету точки никакой. Поскольку мы рассматриваем в данном случае ротор как обыкновенное твердое тело, мы всегда, когда составляем структурную схему, все тела рассматриваем как обыкновенные твердые тела, мы от физики уходим, да, мы чисто математически все прописываем. То есть, естественно, что воздействие внешнего момента вызовет со стороны ротора реакцию в виде инерционного момента и со стороны среды реакцию в виде демпфирующего момента. Поэтому точно так же, как мы это записывали для платформы, здесь будет то же самое. Это будет единица делить на ИРС квадрат плюс ДРС. Где, соответственно, D с индексом R – это демпфирование. Коэффициент демпфирования, который определяет демпфирование в двигателе, соответственно, не в двигателе даже, а демпфирование ротора, движение ротора. В основном, конечно, это вот демпфирование самого двигателя. А ИР это что? ИР это что? Чего? Ну, на самом деле, нехорошо сюда, наверное, будет сказать, что это только инерционный момент ротора, поскольку у нас с вами еще есть некий редуктор, да, который тоже обладает, каждое колесо обладает своей инерцией, поэтому, в принципе, сюда мы должны записать некий приведенный момент ротора плюс редуктор. Поскольку посчитать все эти моменты инерции каждого зубчатого колеса, потом их переносить с одной оси на другую ось, то есть процесс длительный, редуктор, в принципе, не такая массивная конструкция, поэтому обычно вот этот вот приведенный момент инерции я принимаю равным момент инерции ротора, ну и умножить где-нибудь на 1,3, 1,5, для того, чтобы вот этой добавкой учесть наличие редуктора и инерции в самих колец этого редуктора. Опять-таки, вы должны понять, что на этапе проектирования, на этапе расчетов никто никогда не считает все точно там до 10-го знака после запятой, необходимости в этом нет. Поскольку сначала просто нужно определиться с принципами, а уже потом, если очень нужно будет, можно досчитать. Далее, появившийся угол альфа ротора будет приводить к чему? этой нежесткости. Но только определяться момент нежесткости будет не только углом альфа r, а углом
не плюс, а минус. Здесь у нас должен быть угол альфа платформы. И разница этих двух углов дает нам после умножения на величину нежесткости момент. Я не знаю, как его назвать. Я никак не буду. Давайте момент. Просто пишу с индексом r, подразумевая, что это момент, который вот у нас будет действовать из-за наличия этой нежесткости. На что будет действовать этот момент?
Как на ротор, так.
Он будет действовать как на платформу, так и на ротор. Давайте начнем с платформы. Действуя на платформу, он вызовет, естественно, поворот платформы на угол альфа платформы. При этом платформа, как и раньше, она сопротивляется инерционным моментам и демпфирующим, поэтому передаточная функция платформы такая же, как и схеме без учета нежесткости. И кроме того, вот этот момент нежесткости действует у нас. Действует у нас на сам ротор. Мы получаем с вами обратную связь. Причем обратная связь должна быть отрицательная, поскольку если мы со стороны ротора приложили момент в эту сторону, то вот мы получили в обратную. Поэтому знак. Что мы должны сделать с углом альфа платформы? Во-первых, очевидно, вот он у меня, этот альфа-платформа. Я его должен сюда подать. Вот таким образом. Ну и помимо всего прочего, у меня есть вот эта вот обратная связь. По идее, я должен от этого альфа-платформы отнять альфа-гироскопа. Ну, чтобы не захламлять структурную схему, посчитаем, что альфа-гироскоп у нас равно нулю, то есть гироскоп идеально. И тогда вот эта вот альфа-платформа я должен добавить на коэффициент обратной связи КС, и вот это все вот эти двух. Значит, если вы там у себя рисуете, сделайте как я сейчас, пожалуйста. Сюда. И вот сюда. И вот здесь я там. Немножко здесь нехорошо, мы как бы ни снизу, ни сверху приходим, но так нам удобнее. Конечно, можно было сверху пустить, да? Давайте сверху пустить.
А можно снизу сверху?
Да, можно. Получили структурную схему написанного индикатора гиростабилизатора с нежесткостью в цепи передачи момента от привода и двигателя платформы. Ну и, собственно говоря, ее нам с вами и надо и изучать. Изучать мы с вами договорились с помощью метода логарифмических амплитудных и фазовых частотных характеристик. Поскольку он достаточно прост, а во-вторых, позволяет судить об устойчивости вот такой сложной замкнутой системы по изучению передаточной функции разомкнутой системы. При этом размыкаем мы с вами себя по тому каналу, который может приводить к потере устойчивости, то есть по каналу обратной связи, по каналу стабилизации. Размыкаем в точке А. Даже если мы в точке А разомкнем, оставшаяся структурная схема представляет собой достаточно сложную конструкцию, не позволяющую в лоб записать передаточную функцию разомкнутой цепи. Почему? Потому что обратная связь у нас пересекается. Да? Мы вот тут обратную связь берем из центра, вот это обратная связь. Соответственно, нам надо их как-то изолировать друг относительно друга. Сделаем мы это следующим образом. Мы перенесем точку,
вот эту точку, которую мы получаем момент МР, действующий на ротор, вот отсюда, вот сюда.
Если я этот момент, который у меня действовал на платформу, брал раньше отсюда, теперь я буду брать отсюда не момент, а альфа платформы, то есть момент МР, деленный на И платформа S квадрат плюс D платформа S. То чтобы вот в этой точке у меня был момент МР, я должен то, что возьму отсюда, что с ним сделать? Домножить на вот этот знаменатель. И P S квадрат плюс D P S.
И сюда. А вот это уже не делаем.
Тогда у нас получаются обратные связи друг от друга, изолированные, что очень хорошо идет. Для удобства рассмотрим сначала отдельно вот эту часть нашей структурной схемы. И обзовем ее передаточную функцию как W1 от S. Что описывает эта часть структурной схемы? Эта часть структурной схемы описывает поведение нашей платформы, подвешенной на некой нежесткости, то есть считайте напряжение, под действием каких-то внешних факторов. У нас есть момент MR, все это подвешено на пружине и определяется движение платформы. W1 от S будет у меня выражаться следующим образом. Вот это у меня выход, вот это у меня вход. Поэтому я должен взять передаточную функцию прямой цепи, то есть R, умноженное вот на это звено. Это у меня прямая цепь. И разделить на единицу плюс прямая умножить на обратную. Обратно у меня единичная, поэтому единица плюс то же самое, что в числителе. Если я в знаменателе R вынесу за скобку, то у меня будет единица TR квадрат S квадрат плюс 2 кси R TR S плюс 1. Введение платформы у нас описывается колебательным звеном. Очень похоже действительно поведение платформы, помешанное на некой пружине. При этом состояние времени TR. Это у меня корень из и платформы делить на r. Постоянное времени. Величина обратно пропорциональная частоте собственных колебаний, которая определяется для тела, подвешенного на пружине. Для любой круглой системы частота собственных колебаний жестко делить момент. Си. И, соответственно, D платформы делить на 2 корня из И платформы. То есть весь этот кусок фактически описывает поведение платформы на пружине, которое определяется не жесткостью. И на основании того, что мы записали, мы можем весь вот этот кусок структурной схемы обозвать как дубль V1 от S. Тогда у нас получится вот такая картина. Мы сотрудничаем на место так, можно место не получается вот такая вот преобразованная структурная схема. Я себе где-нибудь в сторонке напишу, что буду играть в S. Размыкаем по-прежнему в точке А, но теперь уже нам достаточно просто найти передаточную функцию разогнутой цепи. Во-первых, это будет КС, умноженное на передаточную функцию вот этой вот обратной связи. Давайте сначала передаточную функцию обратной связи запишем. В прямой цепи у нас вот эти два звена, то есть я должен W1 от S разделить на I. S квадрат плюс D S, а затем умножить на единицу плюс все то же самое, но еще и вот на это звено. W1 S и платформа S квадрат плюс D платформа S делить на I S квадрат плюс D S. Получается, числитель у нас остается единица, знаменатель мы получаем IRS квадрат плюс DRS, вместо W1 подставляем выражение на W1, то есть DR квадрат S квадрат плюс 2 к си DRS плюс 1, и вот плюс добавка. Раскроем скобки. И давайте, раскрывая скобки, сразу объединим все составляющие с одинаковыми степенями S. Это будет IRR. Thank you.
давайте сделаем параллельно еще вот что. Уйдем вот от этих ТР к СР, ТР, там дальше потом будет понятно почему. И вернемся к обозначениям ИР, то есть плотно у нас здесь ТР и ИР одновременно будут. Вернемся здесь к обозначениям ИР, ДР и Р, в смысле вот этой вот нежесткости. Здесь у меня будет И платформа делить на... Вот здесь давайте напишем. Вот это у меня будет И платформа делить на Р. А это у меня будет D платформа делить на R. R за собой достать знаменатель не хочется. Поэтому я просто домножу числитель и знаменатель на R. Домножая числитель, у меня в числителе появится R. Знаменатель у меня R на множество сюда сократится, на множество сюда сократится, вместо единицы останется R. И вот здесь вот будет R везде добавлен. А теперь я могу смело все считать. Итак, четвертой степени S. IR на IP, на I платформы, S четвертый. Дальше. Куб плюс IR на D платформы. IR на D платформы, это будет S в кубе. И DR на I платформы. Это будет S в кубе. Квадраты плюс. Квадрат у меня будет, если я IR умножу. Тут у меня вместо единички будет R. Поэтому и R на R. Еще квадрат у меня будет DR на DP. И еще квадрат у меня будет IP на R. И вот это все должен умножить на R. Плюс IP на R. Все это S квадрат. S. Здесь у меня S будет только в одном месте. DR на R. И вот здесь S. DP на R. S. Все. Получили передаточную функцию. Разомкнутой цепи, индикаторного гиростабилизатора с нежесткостью цепи привода.
Цепи передачи момента у двигателя платформы. Ну, как видите, она существенно отличается от того, что мы делали для жесткой схемы. Хотя бы даже порядка.
Вынесем за скобку вот это все выражение. Тогда получим такую картину. Поскольку я здесь R могу вынести за скобку, то у меня в знаменателе будет R, который вот с этим R сократится. Поэтому здесь сразу единица. DR. Плюс dp на s. Что остается в скобках? В скобках остается ir на i платформы, деленное на dr плюс dp r. Это умножается на s в кубе. Далее плюс ir на d платформы. Плюс и платформы на DR, деленное на DR плюс D платформы на R. Это все на S квадрат. Далее плюс IR на R плюс DR DP плюс и платформы R, деленное на DR. Платформа. Это все на S. Тут плюс единица. Построить частотные характеристики для такой передаточной функции без использования техники практически невозможно. Есть только по точкам. Чего не хочется, да? Однако есть способы, которые позволяют
достаточно точно построить такие частотные характеристики даже вот для такой сложной функции. Что нам необходимо с вами для того, чтобы уверенно, без проблем построить частотные характеристики? В каком виде мы должны получить с вами передаточную функцию, чтобы по ней мы могли бы прямо руками на доске, там, на бумаге, без использования компьютерной функции построить частотные характеристики? В каком случае мы можем построить частотные характеристики по передаточной функции? Конечно. Если у нас передаточная функция представлена в виде типовых звеньев, для которых мы знаем, как выглядят частотные характеристики, дальше мы просто комбинируем, и все получается. А построить вот такую конструкцию сложно, потому что мы не знаем, что там для куба соответствует чему. Поэтому надо представить эту передаточную функцию в виде произведения типовых звеньев. Поскольку у нас здесь третий порядок, то, соответственно, мы можем представить этот полином третьей степени в виде каких типовых звеньев? Каких? Чтобы третий порядок получить. Вариантов два всего. Либо мы можем представить это в виде произведения трех апериодических звеньев, тогда они после раскрытия скобок приведут к появлению S в кубе. Ts плюс 1, Ts плюс 1, Ts плюс 1. Перемножили, получили S в кубе. Либо можем это представить в виде одного апериодического, другого колебательного. Тогда тоже S квадрат на S будут давать S в кубе. Мы с вами, зная нашу схему, должны заранее предположить и догадаться, каким образом представить эту передаточную функцию. Естественно, что мы должны ее представить не в виде произведения трех апериодических звеньев, а в виде произведения апериодического и колебательного. Почему? Потому что мы точно знаем, что если бы ни жесткости не было, то передаточная функция определялась бы одним апериодическим звеном. Периодическим звеном, которое определяет поведение платформы. То есть оно у нас в системе есть, независимо от того, что мы ввели ни жесткость, ни еще что-то, а периодическое звено, описывающее поведение платформы, должно остаться, оно никуда не делось. А введение нежесткости, мы с вами только что видели, оно, в принципе, приводит к тому, что у нас платформа как бы оказывается подвешенной на этой нежесткости, и передаточная функция W1 от S, она как раз была колебательная. То есть в системе введение нежесткости приведет к какой-то дополнительной колебательности. Поэтому совершенно очевидно представить вот эту передаточную функцию W от S в следующем виде. Единица. Здесь будет. DR. Плюс D платформы S. T1 S плюс 1. T2 в квадрате S квадрат. Плюс 2 к C. T2 S плюс 1. А вот как такую передаточную функцию представить вот в таком виде? Ты сказать, дома самостоятельно? Ну ладно, в перерыве подумайте. Стоящие перед одинаковыми степенями S. Ну, собственно говоря, получим некую систему уравнений, связывающую между собой параметры T1, T2 и X с вот этими вот коэффициентами, стоящими перед степенями S. Давайте это сделаем. Ну, я предлагаю не расписывать это, а сразу будем записывать, что стоит перед S в кубе. Перед S в кубе, вот здесь, в нашем полиноме, стоит IR. И платформа, деленную на ТР плюс Д платформа на R. Здесь перед S в кубе будет Т1 на Т2 в квадрате. S квадрат в нашем полиноме и R на Д платформа плюс И платформа делить D плюс VP на R. И все это равно. Здесь перед S в квадрате у нас будет единица на T2 в квадрате плюс T1S на 2XT2S.
То есть P1 на 2 C на 2.
И наконец Q S. У нас такая достаточно длинная конструкция, и R на R плюс P плюс P на R, деленное на DR плюс DP на R. И все это равно. Здесь у нас перед S стоит P1 плюс 1, значит 2 кси P2. Получили вот такую вот систему уравнений, решив которую, мы можем определить постоянные T1, T2 и кси. Однако, если вы попытаетесь это сделать в лоб без понимания того, что мы с вами изучаем, то, собственно говоря, после того, как вы сделаете все подстановки, вы в результате получите уравнение кубическое вот с такими же коэффициентами, которые вам надо будет решить, найти корень. То есть фактически вернетесь к тому же самому полиному, от которого вы уходили. Поэтому, находя T1, T2 и кси, для того, чтобы это вообще можно было сделать, не решая кубические уравнения, нужно ввести некие предположения, которые соответствуют тому, что у нас реально на практике будет иметь место. А реально на практике у нас что будет иметь место? Поскольку мы с вами договорились, что, скорее всего, вот это звено будет отвечать за работу платформы, то постоянное времени T1, она будет достаточно большая. Мы с вами говорили, что постоянное время платформы — это момент инерции платформы делить на демпферование. Демпферование маленькое, момент инерции большой, постоянное время оказывается большим. Постоянное времени T2, если она определяется не жесткостью, то не жест, то коэффициент R в этой постоянной времени будет знаменателем, потому что постоянное время всегда пропорционально жесткости, стоящей в знаменателе. Жесткость, она у нас, конечно, не бесконечная, она у нас какая-то есть, но все-таки в конструкции, в реальной, она всегда очень-очень высокая. Поэтому постоянное время T2 будет достаточно маленьким, можно сказать, очень маленьким. Мы с вами смело можем утверждать, что у нас T1 гарантированно будет много больше, чем T2. Если T1 это будут секунды и десятки, то T2 это будут там миллисекунды и так далее. Ну и более того, поскольку никаких дополнительных мер для обеспечения затухания колебаний на этой нежесткости мы с вами не предпринимаем, частоты высокие, демпфирования там работать практически не будет, мы смело можем считать, что у нас коэффициент кси будет очень маленький, много меньше, чем единица. И вот с учетом этих допущений мы с вами будем находить постоянное время T1, T2 и кси. Очевидно, что с учетом этих допущений, вот в этой вот сумме, стоящей в правой части последнего выражения, 2 кси Т2 много меньше, чем Т1. Поэтому я могу этой штукой пренебречь, посчитать, что она практически равна нулю. Отсюда я сразу нахожу Т1. Т1 у меня равна ИР плюс ИП на R, деленное на ТР плюс ДП на Р, и здесь еще плюс ДР ДП. Что такое ДР ДП? ДР — это демпфирование в двигателе, ДП — это демпфирование платформы, которая, в принципе, кроме как воздушной, никакой не остается. Величины крайне низкие, очень низкие. Поэтому мы ими, особенно их произведением, смело по сравнению вот с этими вот произведениями пренебрегаем. Они гарантированно на порядке меньше. Тогда все, что у нас остается, ИР плюс ИП делить на ДР плюс ДП. Что соответствует постоянной времени платформы для жесткой схемы. Потому что момент инерции платформы плюс момент инерции ротора — это будет суммарный момент инерции по оси стабилизации в жесткой схеме. А демпфирование ротора плюс демпфирование платформы — это будет суммарное демпфирование жесткой схемы. В принципе, естественно, мы здесь смело можем считать, что момент инерции платформы много больше, чем момент инерции ротора. А если сравнить эти демпфирования, то тут, конечно, больше будет демпфирование двигателя. Просто в нежесткой схеме мы его как раз и называли ТП, имея в виду всю вот эту сумму. Поэтому можем здесь написать, что это приблизительно и платформы на некое D0, которое будем считать суммой демпфирования
для ротора. Полностью совпадает постоянное время платформы в жесткой схеме. Далее, Т2. Поскольку мы с вами знаем Т1, то подставляя сюда Т1, можем найти, чему равно Т2. Т2 у нас будет равно. Во-первых, это будет корень. В числителе там у меня будет стоять. И ротор на И платформу. Деленное на Т ротора плюс Т платформы на Т. И дальше я должен все это разделить на Т1. То есть вот на эту конструкцию, если у меня и ротор. Ну, я напишу в полном виде вот эту вот, да? Потом пренебрежем чем-нибудь. И Т ротора платформы здесь. Очевидно, что вот эти скобки сразу сокращаются. Поскольку, как мы с вами говорили, момент инерции платформы много больше, чем момент инерции ротора, то по сравнению с моментом инерции платформы я могу моментом инерции ротора пренебречь. И тогда у меня получится и ротора на и платформе делить на r и на и платформе. И платформа сокращается, остается и ротора делить на r. Постоянное времени, условно назовем ее редуктора, поскольку определяется не жесткостью редуктора и моментом инерции редуктора, это суммарный момент инерции ротор плюс кольца. Определяется только параметрами нежесткого элемента. R редуктора, момент инерции редуктора. Поэтому можем ее обозвать как TR редуктора. Да, вот эту Т1 можем, естественно, обозвать как той платформой, поскольку это вот она и есть. И остается коэффициент кси. На самом деле коэффициент кси считать не хочется. Просто потому, что там математика длинная очень. Поэтому дома самостоятельно найти коэффициент кси. Вернее так, доказать, что кси равно кси r равно dr делить на 2 корня из и r на r. Напишите дома доказательно. В экзамене спрашивают, что кси равно кси r. То есть dr делить на 2 корня из и r на r. Рабаданов не пишет, а его точно спрошу на экзамене.
Я все написал.
И на дом задание написано?
Да.
Ты так быстро?
Вы меня не спросите?
Не, не спрашивай. Тогда вот эту вот передаточную функцию разомкнутой цепи записываем таким образом. Здесь ТП, здесь ТР, Р, Р. Основании этой передаточной функции мы совершенно замечательно можем с вами построить и амплитудную, и фазовую частотные характеристики. Давайте это сделаем. частотной области я откладываю низкую частоту единицы на Т-платформу, поскольку Т-платформа большая, и где-то высоко, далеко мне откладываю постоянную частоту единицы на Т редуктора, поскольку эта частота высокая, сила малости Т. Начинаем с амплитудной характеристики. Ой, а мы с вами забыли такую вещь. Я забыл, конечно, да. Да, давайте напишем. Значит, начиная с момента... Не писать словами, а вот открыть. После преобразованной структурной схемы, вот преобразована последняя структурная схема, преобразованная, мы написали W от S, первое выражение. В числителе должно быть, естественно, КС, коэффициент обратной связи, мы с вами потеряли, но в чем не единица? КС, и везде в числителе нужно КС, везде домножьте его. На всех передаточных функциях везде домножьте числитель на КС. КС, 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 это я просто забыл, потерял, но вы, конечно, не знаете. После преобразованной схемы везде числители КС. Ну, можно после выражения, после КС умножить. Так вот, теперь оно правильно. Да. До частоты единицы на Т1, единицы на Т-платформы. Ни звено, отвечающее за работу платформы, ни тем более звено, определяющее нежесткость в редукторе, они не работают. Работает только вот это интегрирующее звено, так же, как и в жесткой схеме. Мы с вами получаем от этого наклон минус 20 децибел на декаду, то есть минус первый наклон. На частоте единиц на Т-платформу начинает работать платформа. То есть вот это периодическое звено, которое наклон нам с минус первого меняет на минус второй. Минус второй наклон. Мы получаем с вами некую частоту среза базовую. А на частоте единицы на ТР, на частоте нежесткости, у нас возникает вот это, начинает работать колебательное звено, оно, во-первых, дает пик. А во-вторых, меняет наклон на минус какой?
4.
Потому что колебательное звено дает минус 2 наклона, соответственно, минус 4 наклон. С фазовой характеристикой. До частоты единицы на Т-платформе минус первый наклон у нас фаза всегда пополам. На частоте платформы наклон меняется с минус первого на минус второй. Фаза меняется еще на 90 градусов. Причем на самой частоте, на которой вводится это звено, фаза изменяется на половину этого диапазона, то есть на 45. Идет каким-то таким образом. И на частоте ТР она меняется на еще 180 градусов. Причем достаточно резко, поскольку коэффициент КСИ маленький. Каким образом наличие такой нежесткости будет сказываться на устойчивости гиростабилизатора? Поскольку поскольку мы говорим о том, что коэффициент кси очень маленький, кси r, я имею в виду, он действительно маленький, потому что ничто эти колебания на той частоте не дефицируют, кроме воздуха фактически, то пик, который мы будем наблюдать вот на этой частоте, он может быть и обычно бывает, во-первых, очень резкий, во-вторых, очень-очень большой. Поскольку демпфирования там практически никакого нет. И, соответственно, фаза здесь меняется, ну, практически вот перпендикулярно оси частот. А это означает, что если этот пик пересечет ось ноля до цибел, а фаза при этом окажется ниже минус π, а оно так у нас и есть, то система в этом случае будет неустойчива именно на этой частоте межжесткости. То есть мы с вами получим в системе какие-то колебания на частоте межжесткости. Ну, либо они будут расходящиеся, ну, в конце концов, где-то наступит насыщение, значит, возникнут какие-то автоколебания. Скорее всего. Хотя, в принципе, могут быть расходящие. То есть наличие такой нежесткости отрицательно влияет на устойчивость гиростабилизатора. Не значит, что в любом случае приведет к потере устойчивости, но значит, что может привести к потере устойчивости. Причем совершенно очевидно, что чем больше у нас коэффициент КС, а увеличение коэффициента КС означает, что вся вот эта частота просто поднимается вверх. Чем больше коэффициент КС, тем больше вероятность того, что эта нежесткость приведет к устойчивости. Например, вот для этого пика, который у нас ниже 0 дБ, у нас система устойчива. Но если я сейчас начну повышать коэффициент КС, вся эта частотка у меня поднимется вверх, ось 0 дБ окажется где-то вот здесь, пик пересечет эту ось 0 дБ, и я на частоте нежесткости буду терять устойчивость. Увеличение коэффициента КС означает увеличение частоты среза. Была здесь, станет теперь здесь. Поэтому для того, чтобы нежесткость не влияла на устойчивость, я вам говорил, существуют определенные требования, которые сформированы просто опытом разработок, ограничивающие величину частоты среза в стабилизаторе. Именно тем, что есть некие нежесткости, которые при больших частотах среза могут влиять на устойчивость. Но если вы следуете рекомендациям по выбору частоты среза, можно быть уверенным, ну, опять-таки, не со 100% вероятностью, все бывает, да, сделали плохую конструкцию, у вас нежесткость на очень низких частотах, и все будет плохо. Но для хорошей конструкции можно быть уверенным, что если вы ограничили частоту среза в системе с редукторным приводом значениями 30-40 Гц, а без редукторным приводом 50-60 Гц, то в этом случае нежесткости в редукторе, в конструкции влиять на устойчивость не будут. И заниматься ими отдельно, в принципе, нет необходимости. Если же у вас частота среза выше, чем 50-60 Гц, то, соответственно, могут возникнуть проблемы, связанные с влиянием, с отрицательным влиянием нежесткости на устойчивость гиростабилизатора. Увеличение частоты среза может происходить не только из-за увеличения коэффициента КС, но и при попытках обеспечить системе устойчивость. Поскольку даже если мы забудем про этот пик, мы сейчас пересекаем ось 0 дБ под минус вторым наклоном, фаза рядом с отметкой минус π, запаса устойчивости никакого нет, система будет неустойчивой. То, о чем мы с вами говорили в жесткой схеме. Нам нужно обязательно вот здесь вводить корректирующее звено, вот такое, да, постоянными времени единица Т1 и Т2, поднимать вот здесь фазу, ну то есть все то, что мы с вами, о чем мы с вами говорили, когда рассматривали жесткую схему. Но если мы с вами это сделаем, то у нас частота среза новая увеличится. У нас наклон теперь будет вот здесь, и пик вот с этой величины поднимется сюда. И даже если система была устойчива, после введения вот этой коррекции пик начнет пересекать ось 0 дБ, мы тоже потеряем устойчивость. Об этом тоже нужно помнить. Поэтому, когда вы будете вводить в проекте коррекцию, вы должны новую частоту среза получать. Опять-таки, с учетом всех рекомендаций. 30-40 Гц для редукторного привода, 50-60 Гц для безвинного. Либо
либо обеспечить очень высокую жесткость и доказать, что она у вас настолько высокая, что вы можете сделать 70 Гц, 80 Гц, у вас все равно все будет. В принципе, у нас бывали случаи, когда у нас удавалось запустить стабилизатор с частотами средств 100 Гц. Ну, просто была очень маленькая конструкция, очень хорошо было продумано, жесткости были большие, и на 100 Гц она работала. А иногда бывает так, что на 30 уже работает с трудом, потому что есть какие-то жесткости. Чем схема больше, чем у нее больше степеней свободы, тем жесткость, естественно, меньше. Поэтому маленький стабилизатор можно сделать жестким, а большой уже проблематично. Вопросы какие-то по этому поводу есть?
Если вопросов нет, тогда, собственно говоря, как бороться с влиянием этой нежесткости, если вдруг оказалось так, что ничего другого сделать нельзя.
Ну вот скажем, разрабатывая конструкцию, вы должны уже заранее задуматься о том, что жесткости угловые у вас должны быть достаточно высокие.
И не жесткости передачи момента от двигателя к платформе, не то чтобы быть не должно, да, так сложно сказать, но эти не жесткости должны быть очень-очень высокие. И на этапе конструкции вы этим вопросом озадачены, этим вопросом занимаетесь. Но потом, когда начинаете переходить к настройке стабилизатора, оказывается так, что либо что-то не учли, либо что-то нельзя было учесть, либо по каким-то причинам частоты среза оказываются очень высокими, маленький объект стабилизации, высокая точность. И вы утыкаетесь в такую ситуацию, что нежесткость все-таки влияет, то, скажем, перерабатывать конструкцию уже поздно. Да? Никаких вариантов по увеличению этой жесткости в принципе нет. Значит, нужно придумать какие-то способы, которые могли бы помочь справиться с отрицательным влиянием нежесткости на устойчивость гиростабилизатора. Первый такой способ – это введение корректирующих звеньев в форме корыта, ну, так вот условно, да, вот то, о чем мы с вами говорили в жесткой схеме. Когда мы вводим не одно интегродифференцирующее звено, а два интегродифференцирующего звена, соответственно, одно из них снижает частоту среза, второе обеспечивает устойчивость. Опять-таки я вам говорил, что способ действенный, однако получить с этим способом достойное или удовлетворительное качество регулирования достаточно сложно. Второй вариант – это введение апериодических звеньев в канал обратной связи. Введение апериодических звеньев в канал обратной связи. Я себе позволю коррекцию здесь убрать. То есть в качестве корректирующего звена, который бы нам не то что ликвидировало, но уменьшало отрицательную роль нежесткости на устойчивость, мы с вами выбираем звено. Равно единица. Единица плюс t, не знаю сколько там у нас, вообще t3s, ну условно t3. Это звено одновременно уменьшает фазу, уменьшает амплитуду и сдвигает фазу. Какой величины выбирать постоянную времени t3 для того, чтобы нам удалось хоть как-то снизить отрицательное влияние нежесткости на устойчивость? Очевидно, что вводить это корректирующее звено на частотах, лежащих до частоты среза, никакого смысла не имеет. Мы залезаем в рабочий диапазон самого гиростабилизатора, этого делать нельзя. Светная коррекция должна вводиться после, то есть на частотах после частоты среза, но поскольку мы хотим корректировать передаточную функцию стабилизатора на частоте нежесткости, то есть на частоте единиц на t, очевидно, что коррекцию надо вводить до этой частоты. Поэтому постоянное время t3 выбирается таким образом, чтобы частота единицы, деленная на t3, была бы вот в этом диапазоне, от частоты среза до единиц на t. Ну, допустим, где-то вот здесь. Единица на t3.
чему приведет введение такого периодического звена? Совершенно очевидно, что значит такие единицы на t3. Это периодическое звено начнет работать и изменит нам наклон еще на минус 1. Он у нас здесь был минус 2, ну, без коррекции, да? Мы рассматриваем вариант без коррекции. Значит, был минус 2, станет минус 3. И пойдет вот таким образом. Затем мы с вами получим вот здесь пик. И дальше наклон изменится на минус 5. Минус 3, минус 5. Базовая характеристика. Значит, такая единица на t3, она начнет уменьшаться на 90 градусов, то есть пойдет как будет, да? И затем, придя сюда, изменится еще на 180. В этом случае нам удается значительно снизить амплитуду. Амплитуда частотных характеристик. Пик у нас уйдет значительно ниже. И более того, мы с вами сдвинем влево отметку пересечения минус π, соответственно, отметку, на которой мы определяем запас устойчивости по амплитуде. Но вот у меня слишком сильно снизилось, у меня запас по амплитуде получился достаточно маленький. Может быть, не очень хорошо наглядно. Значит, надо было единицу на t3 выбрать немножко правее. Мы начали пересекать минус π немножко правее, запас устойчивости получился бы побольше, чтобы было получше. Но выбором этой постоянной времени t3 можно добиться одновременного уменьшения амплитуды на частоте и жесткости и при этом сдвига фазы для того, чтобы даже если этот пик все равно пересечет ось 0 дБ, то неустойчивость все равно не возникнет, потому что мы запас устойчивости определяем на той частоте, на которой пересекаем минус пик. За счет того, что мы фазу сдвинули, пик влиять даже в случае пересечения оси наряда децибел, на устойчивость не будет, что удобно. И, наконец, еще один способ, которым можно как-то справиться с влиянием нежесткости, это введение так называемого фазовращательного звена или фазосдвигающего. Фазовращательного или фазосдвигающего звена. Подробно останавливаться на этом способе я не буду, поскольку подробно мы с вами о нем поговорим, когда будем рассматривать устойчивость силового стабилизатора, там тоже, в принципе, возможно использование такого метода. Метод заключается в том, что амплитудно-частотная характеристика при введении такого фазосдвигающего звена не изменяется, а вот фаза сдвигается, причем в два раза больше, чем после введения периодического звена. То есть вот этого уменьшения амплитуды у нас нет, а фазу мы сдвигаем. То есть точку, на которой мы определяем запас устойчивости, мы сдвигаем влево. Получается, что у нас в этом случае работает как бы одна половина от того эффекта, который дает периодическое звено. Но, в принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы исключить влияние нежесткости. При этом я хочу, чтобы вы себе прекрасно понимали, все, что я вам говорю, это очень хорошо работает в теории. Очень хорошо работает. Но на практике это так хорошо, как я сейчас рассказал, работать никогда в жизни не будет. Потому что на практике у вас будет реальная схема, там будут дополнительные шумы, частоты могут казаться очень близкими, туда ни одну коррекцию не воткнешь, если воткнешь, то она начнет влиять и на хорошие частоты, и на плохие частоты. То есть
На практике эта вещь все-таки в себе, и так вот идеально никогда ничего не срабатывает, это надо понимать. Но важно знать принципы, вот то, о чем мы говорим, это принципы, да, которые есть и которые должны работать. На практике они могут работать в той или иной степени, где-то лучше, где-то хуже, ну, потому что ничего не поделаешь. Самый действенный способ, конечно, снизить коэффициент обратной связи, сделать более грубый стабилизатор, но зато все будет хорошо с устойчивостью. Но при этом вы не выполните требования по точности. Следующий заголовок. Влияние люфта в редукторе на устойчивость одноосного индикаторного гиростабилизатора. Влияние люфта в редукторе на устойчивость одноосного индикаторного гиростабилизатора. Рассматривать влияние люфта мы будем по-прежнему с учетом наличия нежесткости в цепи привода. Что такое нежесткость в цепи передачи момента от двигателя к платформе? Любая нежесткость – это некое запаздывание. То есть двигатель момент уже создал, но на платформу он еще не передался, потому что он сначала должен пройти вот через эту нежесткость. То есть это некое запаздывание. Что такое люфт в той же самой цепи передачи момента от двигателя к платформе? Это не запаздывание за какой-то нежесткости, это в чистом виде запаздывание. Пока этот люфт не пройдет, у вас вообще ничего не прикладывается. То есть это запаздывание вот в самом чистом виде, в каком может быть. Поэтому, собственно говоря, и там запаздывание, будем рассматривать это все в комплекте. Представить себе схему с наличием нежесткости люфта мы можем следующим образом. Значит, у нас есть нежесткость R и есть люфт. То есть, грубо говоря, какая рычажная система. Пока один рычаг до другого не дошел, не зацепил, момент не передается. Когда зацепился, момент, естественно, передается. В идеале момент стабилизации. А, да, вы еще рисуете. В идеале зависимость момента стабилизации от угла, ну, в данном случае я не пишу какого именно, но от угла поворота относительно, должна быть линейная. Это в идеале так должно быть. Но если у нас есть люфт, то в пределах некого значения этого угла, который мы можем обозначить как... в обе стороны, у нас никакого момента передаваться на платформу не будет, потому что есть люфт. никакого зацепления ротора и платформы у нас из-за люфта не происходит. А потом у нас, естественно, уже возникает зависимость, которая идет параллельно вот той же самой линии, которая должна была идти. Вот это вот некая такая модель люфта. В принципе, в литературе ее иногда называют модель Тастина, но это не принципиально. Это означает, что любые колебания платформы внутри этого люфта никоим образом скомпенсированы не будут. Потому что момент стабилизации у нас никакого действовать на платформу не будет. И только если у нас угол будет больше, чем вот этот вот люфт, тогда, конечно, у нас момент будет передаваться на платформу. Совершенно очевидно, конечно, что если у нас уголочек меньше, чем дельта, момент стабилизации действует, на платформу не передается, угол будет расти. Рано или поздно он вырастет, дойдет до этого, выберет полностью весь люфт и потом, соответственно, приложится к платформе. Другой вопрос, что это может уже казаться поздно, потому что платформа уже могла начать движение в противоположную сторону. Что мы начнем отставать. Люфт в чистом виде отставания. Модель, которую мы с вами сейчас вот изобразили, принципиально нелинейная. То есть связи с нелинейные. Дошел – есть, не дошел – нет. В чистом виде нелинейность. В принципе, любая нелинейность в канале обратной связи стабилизатора, если она есть, может приводить к потере устойчивости и к автоколебаниям. Любая нелинейность. Поэтому мы с вами работаем в системе линейной. Если вдруг мы туда ввели какой-то нелинейный элемент, это может привести к потере устойчивости. Ну, я имею в виду нелинейный элемент не на входе нашего стабилизатора. Скажем, трение тоже вещь нелинейная, но она на входе. Она определяет только точность. А вот если что-то возникает внутри контура нелинейное, тогда да, насыщение всевозможные, вот люфт, все остальное, может приводить к потере устойчивости и возникновению автоколебаний. Не хочу идти дальше, потому что боюсь, что разорвем лекцию, плохо будет. Поэтому сегодня все. Журналы будут? Давайте.